Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как всегда, в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И не вдаваясь, так сказать, в долгие рассуждения, хочется сразу представить нашего сегодняшнего гостя. Это совершенно замечательный человек Андрей Георгиевич Притыко, российский нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор, президент научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени святителя Луки Воина Ясенецкого, заслуженный врач Российской Федерации, член президентского совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Вот очень много регалий, и это человек, который, вот так, чтобы вы себе представляли, человек, который почти 30 лет назад, 29, да, лет назад, создал вот этот самый научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям, нейрохирургический. И, собственно, бессменный руководитель этого центра, сначала в качестве директора, вот сейчас в качестве уже президента. Ну и мы, конечно, будем говорить и о нейрохирургии, и о медицине, и о вере, потому что у нас радио «Вера», дорогие друзья. Андрей Георгиевич, добрый вечер. Рады вас видеть в нашей студии.
Добрый вечер, я тоже рад.
Тем более, вас что видеть. Вы, как вы говорите, первый раз.
На радио первый раз. Да. Телевидение очень много мучило, снимало. Угу. Но на радио первый раз и еще на таком радио, как «Вера».
Ну и слава Богу.
Уникальное радио.
Мы вас очень рады видеть. Андрей Георгиевич, первое, что хотелось у вас спросить, ну вот нейрохирургия – это такая одна, как я понимаю, может быть, я ошибаюсь, одна из самых сложных таких сфер медицины, из самых вот таких тонких, как бы, да, и заболевания эти одни из самых сложных. И вот я со сложного вопроса, извините, начну. Вот часто ли бывает так, что врач, нейрохирург, оказывается не в состоянии, не в силах помочь пациенту? Вот насколько все-таки, до каких сейчас, высот эта сфера медицины у нас доросла?
Ну, я бы не сказал, чтобы часто, но головной мозг, мы все понимаем, что это очень сложный орган, и те центры, которые сосредоточены в нем, они требуют очень глубокого уважения к себе. Поэтому все манипуляции на веществе головного мозга должны быть крайне оправданы, профессионально выполнены, должна быть анатомическая допустимость, физиологическая возможность. Вот тогда результат должен быть хороший. Но у детей в чем осложняется ситуация? В том, что мы получаем очень часто пациентов с врожденными пороками развития головного и спинного мозга. И когда включается генетика, то здесь всегда очень тяжело. Бывает в лечении. То же самое, если взять неврологических пациентов, потому что мы идем рядом, неврология и нейрохирургия. Когда включается генетика у неврологических больных, например, с приступами, в научно-практическом центре открыта клиника эпилепсии тяжелых форм, резистентных форм эпилепсии. И там, где подключается генетика, очень трудно купировать эти приступы. Поэтому врожденные заболевания мозга, которые мы получаем вот как хирурги в первую очередь, это водянки мозга, кровоизлияние внутриутробное или во время родов эти кровоизлияния возникают, внутрижелудочковые, они часто ведут к смерти пациентов. Поэтому должны срочно вмешиваться. Своя специфика есть у детей, вот я хотел бы это сказать. Я не беру нейротравму, я беру только вот сейчас это.
Андрей Георгиевич, а как вы вообще выбрали такую специальность непростую? Во-первых, медицину, во-вторых, нейрохирургию. Это же особое призвание должно быть.
Ну, как бы медицину. У меня был выбор между двумя специальностями или врач, или учитель. И вот как-то вот так сложилось. Потом уже я узнал, что в семье у меня и священники были, и учителя.
Ничего себе.
И врачи. И как бы все, вот они служили людям таким вот непосредственным, близким образом. Ну, а мама была у меня медсестра. Всю жизнь она проработала в детской поликлинике. И вот она мне все говорила: ну, иди лучше врачом, ну, детишки такие хорошие, они такие чистенькие, такие вот, она все такими словами, вот, и как бы я не поступил первый год, вот, и пошел работать в школу старшим пионервожатым, в ту школу, в которую я закончил, там была вакантная ставка. Ну вот, и вот думал, что, как, потом все-таки решил готовиться в медицину. Занимался репетитором, зарплата шла вся на репетиторов, там три предмета надо было. Готовился, готовился, второй год не набрал балл. А вот уж на третий год так надо было полюбить того, то, чего не знаешь, я имею в виду медицину, видимо, так полюбил ее, что был уже тогда рабочий стаж. И после вот того, что балл добавлялся рабочему стажу, я поступил на педиатрический факультет.
Три года подряд поступали.
Ну, вот так вот стремление было такое.
Вот это да.
И в то же время было со стороны школа. Как я хотел учителем. У меня были такие мысли. Но Господь мне потом дал. Я стал все равно преподавателем в университете.
Угу. Так что... В медицинском.
В медицинском, да. Угу. Вот уже 25 лет, как заведую кафедрой. Угу. В университете, во втором медицинском. Ну, сейчас это РНИМУ имени Пирогова. А вот вы знаете, чтобы что-то получилось, однозначно теперь уже могу сказать, оглянувшись назад, и как бы понимаю, что надо влюбиться. Угу. Безумно. Вот я безумно влюбился. И знаете, интересно, вот отношения с человеком, вот с женщиной, к примеру, да, ты влюбляешься, что-то не получается, ты опять, ты же влюблен, ты хочешь. Вот так было у меня с медициной. Чем тяжелее были предметы, чем сложнее они были, тем я пытался настойчивее, да, идти вперед и как бы шел вперед. И мне нравилось учиться, мне нравилось познавать это все. И вот сейчас только я понимаю, что же это было, почему такое у тебя вот было рвение к учебе. Особо-то как бы у меня такого вот в школе не было, рвения к учебе. А почему тут? Потому что я влюбился в медицину, в педиатрию. Вот понимаете, это произошло. Сейчас я это могу сказать, тогда я это не понимал.
А во что именно вы влюбились? Вот возможность помогать людям или в возможность понимать, как вот вообще устроен человек и как вот эти все процессы происходят?
Наверное, вот это еще было связано с тем, что когда я поступил, у меня было там около 3 недели, что ли, было у меня, и меня устроили санитаром в больницу, в хирургию. Ага. И я уже там увидел, как бы вот эти все, меня учили там, как там клизму сделать, как там судно подать. Ну, просто индивидуально учили. Это было в Московской области.
Ага.
Это не какая-то... Была медсанчасть при заводе. То есть знакомые были хирурги. Брали меня на операции. Я сейчас вот так вот подумать... Ну, как брали? Я... Намывали меня, значит, я стоял там, держал там крючок, смотрел, как они оперируют.
Все
оперировали
страшно.
Под место анестезии, угу. Никаких наркозов, да. Все под место анестезии. И все научился. Вот сейчас меня спросите аппендэктомию, я вам четко расскажу, как это делается. Представляете, вот это, наверное, еще придало любовь, это вот придало вот этот вот момент, когда вот к медицине. А потом первый курс вот анатомии, очень интересно. Помню, первый этот коллоквиум, это... Были кости, и я всю ночь не спал. Писал, чтобы запомнить зрительно, ему тяжело латынь.
Да.
Надо было это все писал. Угу. Потом до сих пор зато помню, до сих пор помню. Угу. Биология была очень тоже тяжелая для меня. Но теперь спросите мне всех возбудителей, я вам все расскажу по латыни. Я порой студентам говорю, ну, расскажите там, кто вызвал вот там сыпной тиф. возвратный ТИФ.
Вот эти все микроорганизмы, брюшной ТИФ, да,
по-латыни,
вот эти
все по-латыни, да-да-да. Вот это... И школа была, конечно, тогда другая все-таки, более такая, знаете, консервативная, академичная, без всяких этих телефонов,
да,
электронных всех. Вот.
Андрей Георгиевич, а как случилось, что вы стали верующим человеком? Потому что нам очень часто рассказывают наши гости, да и не только в нашей передаче, рассказывают, что люди, которые как раз занимаются биологией, занимаются медициной, вот у них... Ну, поскольку они очень хорошо понимают, как устроен человек, и никогда не видели душу в человеке, да, ну, как святитель Лука говорил, да, что я тоже много раз оперировал на черепной коробке, никогда не видел там ума.
И совести.
И совести, да. Вот, но многих это как-то вот
от веры... И Бога я не видел.
И Бога не видел, да. Вот. Но многих это, тем не менее, как-то от веры, ну, вот, дистанцирует. Вот как вы к ней пришли?
Я тут ехал, когда к вам сюда сейчас пробирался, да, так вот, что-то тоже такое у меня, а вот как, когда же все-таки началось что-то? Ну, так сложилось, что если брать какие-то такие определенные артефакты, то, ну, у одной бабушки я видел икону все время стояла. Меня всегда это поражало, маминой мамой. Она родом, и род идет весь мамин из Шуи, Ивановской области. И село Васильевское, это недалеко, вот там они все-таки верующие, вот эти, о ком я рассказал, все были по той линии. И диаконы были, и священники, и учителя, и, значит, вот врачи. Вот. Вот одну икону. У бабушки, вот Николай Чудотворец. Старая икона стояла. И так она всю жизнь простояла у них, потом она перешла к моей сестре. А я первый раз прочитал Евангелие в 16 лет. Это была салатовая книжечка. Вручили ее, по-моему, баптисты или вот эти кто-то, кто литературу все время разносил.
Они ее и издавали зачастую.
И издавали. Да. И я помню, она такая вот салатовая. Новый Завет написано был. Я ее залпом прочитал, но не могу даже сказать о своих ощущениях, я их не помню. Их, наверное, не было. Просто вот прочитал, понял, что Бог есть, что вот такие чудеса Он творил. Но это все давно было. И... Ну и как-то так вот. Не было долго этого. В родительской семье не было. Вот Пасху пекли, да, это делали, и кулич пекли, яйца красили, все. Но вот когда началась работа, и я попал сразу вот... Ну, во-первых, я решил, что я буду хирургом. Вы спросили, как нейрохирургом. Я решил, что буду хирургом. Там получилось, что возможность детским нейрохирургом увидеть, и меня направили в институт нейрохирургии, и я второй год ординатуры своей там был, значит, на стажировке. Вот, и вот стал так нейрохирургом. И эта профессия, она только как бы зарождалась, потому что она была в институте нейрохирургии, там были, ну, выдающиеся вообще, я... Вспоминая люди, во-первых, детское отделение открыли, а профессор Арендт Андрей Андреевич, это праправнук лейб-медика Аренда, который лечил Пушкина. И вот он был детский нейрохирург, и он, первая его вышла монография гидроцефалии у детей. Там, и, то есть он первый, кто как бы... А вокруг него собралась команда, знаете кого? Женщины после войны, пришедшие в погонах, капитана, майора, одна там старший лейтенант была, все они пошли работать детскими нейрохирургами, врачами в детское отделение института Бурденко. И вот я этих женщин еще застал тогда, они были еще живы. Вот, и такое, конечно, впечатление необыкновенное, вот понимаете, от этого, необыкновенное. Там такой дух был вот этой педиатрии и детской нейрохирургии.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напомним нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях Андрей Георгиевич Притыко, российский нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор, президент научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени святителя Луки Воина Ясенецкого, заслуженный врач Российской Федерации. У микрофона Кира Лаврентьева и я, диакон Игорь Цуканов. Андрей Георгиевич, пожалуйста, продолжайте.
Да, ну вот, когда был распределен в республиканскую детскую больницу, там нейрохирургии не было. Там была очень серьезная клиника детской хирургии на 300 коек под руководством академика Юрия Федоровича Исакова. Это известнейший детский хирург, который заложил основу детской хирургии в Советском Союзе. То есть в каждой республике Советского Союза были открыты клиники детской хирургии. Вы можете себе представить, какой вклад он внес и сколько учеников кафедра это подготовила. Это кафедра второго медицинского института, кафедра детской хирургии. Она базировалась на базе Филатовской больницы.
А до этого когда... не было, да?
Нет, она была там. А когда построили республиканскую больницу, ее ввели в строй, и в 1985 году ее открыли, кафедра заняла, значит, 300 коек детской хирургии, там открыли, очень серьезная клиника, и известные хирурги, такие как Эдуард Александрович Степанов, торакальный хирург, вообще общий хирург, с кафедры часть сотрудников перешла в эту больницу, в республиканскую детскую, где начали осваивать вот эту вот детскую хирургию, открывать ее. Угу. Потому что новый корпус был, и, в общем, пошли операции. Больные были очень запущены, тяжелые больные. Я помню, очень было много детей с ожогами пищевода поступали. Это тяжелые операции, которые говорят о том, что необходимо и шунтирование пищевода, и наложение гастростом. Там очень тяжеленные дети. Дети с пороками развития кишечника, вот анорректальные пороки тоже туда шли. В общем, вся тяжелая патология с России и Советского Союза тогда еще ехала вот в эту республиканскую больницу. А нейрохирургии не было детской. И вот тогда я предложил главному врачу, он поддержал меня, открыть 10 коек нейрохирургических, потому что кафедра вот огромная, но известная кафедра Юрия Федоровича, был замминистра здравоохранения СССР. То есть вот такая величина действительно. Вот, и я начал детскую нейрохирургию, открыл койки и начал принимать тоже потихонечку больных. Пока был один, было немыслимо не заболеть, ничего. Ну, а потом пришли доктора, там начали расширяться, как вот 30 коек, это уже полноценное отделение, когда 30 коек. Потом 60 коек, значит, это уже целая клиника. Ну и вот по предложению академика Бадаляна Левона Ганевича, это известнейший был академик-невролог на весь Советский Союз, и кафедра у него была тоже большая, кафедра тоже во втором медицинском. Я почему говорю по второй мед, не то, что я его там закончил, все, но педиатрическая служба второго меда лучшая вообще была в СССР и в Европе. Настолько, вот ей больше уже 100 лет будет, по-моему, вот ей. Но вы не представляете, какие там специалисты работали на педиатрическом факультете вот, РНИМУ сейчас. И тогда я присоединил еще 60 коек, это была неврология. И получилось, смотрите, 60 неврологии, 60 нейрохирургии. И создали центр, но внутри РДКБ, он не был юридически, как бы, да, он был внутри больницы, центр патологии нейросистемы. Я стал его руководителем. Ну, вот тут, конечно, началось такое, что вот эти больные шли туда потоком. Пришлось очень много летать по санавиации. Я помню, мне фельдшер говорит... Андрей говорит, слушай, говорит, а у тебя, ты можешь скоро и на пенсию выйти. Я говорю, почему? А у тебя столько, говорит, бортчасов налетов. Я вот помню это, бортчасы. Тогда была санавиация. Ну вот, не знаю, сейчас вроде тоже создали. Но вот тогда очень серьезная была санавиация. Летали мы из Быково. После операции выходишь, вечером тебе звонят, надо лететь. там Харьков, там еще куда-то, там, значит, Тамбов, Чита, вот эти вот, которые я помню, вот эти летали очень. Самолет ждет, вот садишься в машину и вперед.
После операции.
После операции. Ну, собрался, умылся, оделся,
ну,
пришел.
Да, врачи приучены самолете, ночами, да? Ночами
да,
не
там
спать,
стоят
да.
Они, ближняя Россия, вот эти Л-410 стояли, борты санавиации. А если что-то так посерьезнее дальше лететь, ну, это уже идешь, тебе выдавали скорая помощь вне очереди, вот такую бумагу. Угу. Ты подходишь к кассе, тебе тут же билет, без всякой очереди, тебе место обычно нам давали, вот 154-й, впереди 4 кресла, угу. Чтобы можно было сложить, положить носилки, угу. А рядом доктора, то есть один. Ну, в общем, вот работа была такая, что мама, не горюй, и как бы, конечно, главным была работа.
И сколько лет вы в таком режиме трудились?
9.
Без
отпусков,
да?
Пока не перешел в Москву, нет, отпуска я ездил. Меня бы выгнали туда вообще, если бы я в отпуск не ездил со семьей. Нет, ездил. А вот так, ну, такой был вот ритм, никуда и не деться, и ничего.
Как
но...
семья к этому относилась, Андрей Георгиевич?
А жена работала всю жизнь со мной, и сейчас работает.
Вот оно что.
Да,
это
она
секрет
со мной.
Успеха, конечно.
Да, и как бы вот дело в том, что, конечно, но все равно это дело такое, что сложно было, сложно, но не уставали. Не уставали, нет. И потом доктора, которые пришли ко мне, я их тоже как бы так. Уже первый пришел ко мне врач, как сейчас помню, говорит, я, говорит, Андрей Георгиевич, я на все готов. Хотите, вот даже буду тут ночевать, за больными снять, потому что больные были очень тяжело. А я говорю, хорошо, давай. Ну, говорит, только не летать, я не могу летать. И он мне до сих пор вспоминает. Неделя прошла, и вы мне говорите, вас ждет Бурятия. На вас все оформлено. Как вы меня? Я первый раз в самолет. Я чуть не умер, пока долетел вообще. Ну, всякие тут моменты. Так вот, в это время очень много запущенных больных, которые, к сожалению, погибали. То есть мы не успевали им. Они приезжали в такое состояние декомпенсации, что помочь им было уже нельзя. Ну, вот эти не совсем я котлы, которые мы называем, ну, огромные головы, но даже их оперировать. Операция заключала в шунтировании. Шунтирование – это отведение
жидкости,
да, ну, разные. В сердце отводят, в предсердие, но уже это как бы давно мы не... В брюшную полость. Раньше мочевой пузырь отводили, в кишку отводили. Ну, самое оптимальное – это брюшная полость, и, в общем... как бы единственное во всем мире вот сейчас спасение. Ну, я вам должен сказать, что техника дошла до определенного уровня, и эндоскопические операции сейчас мы делаем.
Тоненьким зондом, да?
Да, входим и смотрим, где заросло отверстие, да. Где жидкость-то, не, она должна течь. А вот тут заросло, к примеру, отверстие, да. Так вот мы аккуратненько там делаем перфорацию, и без шунта это хорошо, потому что, ну, шунт это...
Народное тело.
Травматично
все же. И все это, да, потихонечку.
Давайте напомним нашим слушателям, что в гостях у «Вечера воскресенья» Андрей Георгиевич Притыка, российский нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор, у микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Вавренцева. Мы вернемся после короткой паузы.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Дорогие друзья, добрый вечер еще раз. Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». И сегодня у нас в гостях Андрей Георгиевич Притыка, российский нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор, президент научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени святителя Луки Воина Сенецкого, заслуженный врач Российской Федерации, член президентского совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Андрей Георгиевич, ну вот мы с вами в прошлом получасе как раз говорили о вашей работе, собственно, да, в качестве нейрохирурга. Вы, как я понял во многом и поднимали вообще эту сферу медицины, эту отрасль медицинскую еще в Советском Союзе. Собирали вот этот коллектив врачей, создавали вот этот научно-практический центр. Замечательный.
Нет, это потом научно-практически, это про РДКБ я только говорю.
Да, да, да. Но...
А в 95-м я перешел в Москву,
да,
на работу в московское здравоохранение. Это федеральное здравоохранение?
Да, там своя кухня. Да.
А это московское здравоохранение. Здравоохранение. Вот там уже была задача. Так вот, когда эти пациенты погибали, я видел их смерть и видел страдания матерей, их слезы, вот тогда... меня потянуло в храм. И я тогда пошел в храм.
Прямо в храм сразу?
В храм пошел. Вот пошел в храм. А у нас там рядом храм, можно дойти пешком было. Это вот Михаил Архангел, это который вот «Ирония судьбы» показывает его, старый храм. Помните фильм «Ирония судьбы»?
Конечно.
Показывает этот красный храм. И вот, вот это же рядом с больницей, там рядом, вот гостиница «Салют», этот храм, а через Ленинский республиканская больница. И вот его тогда, значит, отдали вот в церковь. И вот я тогда пошел, познакомился тогда вот тогда с отцом Георгием. Сейчас он там настоятель, благочинный в этом храме. Потрясающий человек. Потрясающий просто. И вот такой вот, понимаете, вот у меня был вот момент обращения к Богу, и я обращался, конечно, в первую очередь ради себя, потому что я даже не знал, выдержу ли я, потому что я не знал. Мне было, конечно, очень тяжело мне было. Да я 28 лет стал заведующий. Ну что такое 28 лет? Ну, это вообще ничего.
Сейчас люди в 28 еще не знают, куда им учиться пойти.
Нет, а я, да, я уж больно рано так все Господь управил, что так. И я поэтому для меня... И вот так крупинка по крупинке все это пошло. Крупинка по крупинке, потому что смерть, она заставила просто задуматься. Вот. Но когда стало понятно, что уже у Бога все живы, и мертвых нет у Бога, это, конечно, такой сильный, вдохновляющий толчок для жизни. Все, надо идти вперед, надо идти. Вот. Ну, вот такие вот моменты, они, конечно, очень. Я потом говорил с руководством больницы, и тоже вот как бы говорил, что вы посмотрите, какие у нас больные тяжелые. И было принято решение. Знаете, если я не ошибусь, наверное, я... Нет, не ошибусь. Почему не ошибусь? Потому что я его вчера увидел по Союзу. Владыка Сергий, митрополит Сергий Воронежский. Он же в Москве был.
Был.
Ну, как владыка Арсений, вот сейчас тоже там где-то...
В Липецке.
В Липецке. А этот был же... И вот владыка Сергий открывал и освещал храм Покрова Пресвятой Богородицы в республиканской детской больнице. И мы были тогда счастливы, там на первом этаже был открыт, ну, сейчас он был открыт этот храм в одной из аудиторий. Вот так вера потихонечку копилась, и были моменты... Были моменты такого счастья, что я вроде всего достиг, ну, а потом прочитал про лестницу, намазанную там, значит, маслом. И понимаю, что как только я обрадовался, а падаешь, знаете, куда сразу? В грех. Никуда-нибудь, просто упал.
Не на предыдущую ступень.
Нет, да, падаешь сразу в грех. Там грех. Может быть, так на земельку было бы упасть бы даже интереснее. Нет, сразу туда в грех, а он тебе раз. Поэтому вот эта борьба, конечно, она шла, и подсказать было тогда некому, если честно, в плане священников. Ну, вот как-то так вот, Господь. Иконы я поставил в дом, в квартиру. Уже стал понимать, что это.
Окошко.
Окошко. Потом дошел, подарили мне молитвослов такой красивый весь, в серебряных этих. Вот что есть эти молитвы утренние и вечерние. Ну, вот так вот, потихоньку, потихоньку.
А были какие-то специфические такие, ну, искушения, да, потому что вот еще раз повторю, что, конечно, когда ты занимаешься медициной, то, наверное, ты смотришь на некоторые вещи, связанные, ну, с такой вот бытовой религией, да, скажем так, немножко иными глазами, потому что ты понимаешь, что, ну, многие вещи, они как бы работают сами по себе, да, то есть Господь, он вот на каком-то совсем другом уровне действует. Но вот это, понимаешь, наверное, не сразу. Сначала могут быть какие-то такие разочарования. Или не было у вас таких вот специфических для медицинских тружеников вот искушений?
Искушений было полно. Я даже вам передать не могу, сколько было искушений. Это пальцев не хватит. Полно было искушений. Но уже более в старшем возрасте, где-то в 35, по-моему, я прочитал, или побольше, ну, в общем, целый сборник купил Брянчанинова.
Угу.
Знаете, все грехи, которые там написаны, у меня все присутствуют.
Угу.
Я к батюшке пришел, он говорит, ну что? Я говорю, батюшка, можно я прочитаю? Брянчанинова открыл, можно я вот эти все грехи? Он же там пишет списком целым.
Угу.
Он смеется, говорит, ну ладно, давай без деталей. Я говорю, давайте. Ну, так что искушений было столько, что ни сказки сказать, ни пером описать.
Угу.
И только где-то с возрастом ты понимаешь, что это не надо, это плохо, и вот как-то отходишь. И то грызут до сих пор многие. Так что тут очень тяжело было. Очень тяжело было. Да и сейчас не проще.
Ну да, это такой путь.
Единственное, вот я вижу выход, вот я лично для себя вижу выход, вы спросили, как можно чаще исповедоваться и причащаться. Вот это помогает. Это вот своя меркантильность моя, это то, что я в храме открыл, в центре детском, я открыл храм. Мой эгоизм.
Чтобы ходить недалеко. Очередь.
Я до сих пор, вот я сегодня к вам приехал с литургии, поэтому надо чаще исповедоваться и причащаться. И тогда, вы знаете, вот действительно человек почувствует однозначно, потому что я знаю этих людей, вот этот свет в туннеле, в темном, в темноте будет свет.
Угу.
Вот. Чем чаще ты это делаешь, тем лучше.
Андрей Георгиевич, вот у меня вопрос, который вот я вам тоже его задам, он, может быть, там скорее к... Ну, в том числе можно было бы задать его, может быть, врачу-психиатру, да, но и вам тоже. Вот если вот перед нами человек с серьезными какими-то нарушениями головного мозга, да, там вот с повреждениями, врожденными, может быть, да, или приобретенными, вот как в нем, где в нем образ Божий? Вот как вы это понимаете, вот как православный врач, как вы на это смотрите? Вот как до этого образа Божия достучаться, что ли, как его увидеть? Потому что человек может, ну, вести такой образ жизни очень-очень ограниченный, так скажем, да, вот, который, ну, с серьезными какими-то поражениями головного мозга.
Дело все в том, что вот до сих пор, вот, знаете, не прошло, сколько я смертей насмотрелся на свою жизнь, до сих пор я не могу вот, видеть, когда страдают дети. Я не могу. Меня сразу... Раньше я еще как-то держался, но, видимо, с молодостью своей обратно регресс, у меня просто не могу это видеть. Вот показывает эту вся гадость. Выбросилась она там с пятого этажа, ребенка захватила. Ну, ты лети сама, что ты ребенка трогай. Вот эти моменты очень тяжело. Вот в ребенке я вижу образ Божий, прямо вижу. Вот вижу.
В любом.
Понимаете, в любом я вижу ребенка, в любом. Угу. У нас было очень большое сотрудничество, православная церковь помогла лет 15 назад, храм Христа Спасителя, Вот отец Михаил, он ключарь храма, он, к нему обратились в Ватикан католический, чтобы, угу. может быть, есть клиника какая-то в Москве, мы хотели бы с ней сотрудничать. А там была клиника, это, глаза, это надо было видеть. Это клиника Ватикана, через забор с Ватиканом, не где-то там. Бамбино Джезу, младенец Христос. Угу. 15 лет мы с ней сотрудничали. Ну вот, события изменяются, и, к сожалению, контакты как-то отошли. Вот, это уникальная была клиника, финансировал Ватикан. Директора клиники, я их трех пережил, назначает папа римский. Потрясающие специалисты. Мы с ними сделали интереснейшую программу по лечению эпилепсии у детей, включая хирургическое лечение, онкологическую программу, ведь в Солнцево, в НПЦ открыто две клиники онкологии, где лежат и лечатся по уникальным технологиям дети. И в этом вот Бамбино Джезу, младенец Христос, вот эта икона, которая там висит, ну вот понимаете, я это просто вот вижу в любом. Теперь в отношении взрослых тоже же приходится и смотреть, и обращаются они. Конечно, в первую очередь должно быть сострадание. Но, видимо, у меня натура, видимо, такая. Я как бы внутри очень сострадание у меня развито. Развито особенно вот больным людям. Это такое вот. Я не знаю, это у меня по наследству или это приобрелось в профессиональной деятельности, но вот особенно к детям. Но дети – это просто святое. Это просто святое. А когда в Евангелии ты читаешь, что пропустите детей, угу. и дайте мне пройти им ко мне, угу. ибо их Царство Небесное. Ну, это, ну как это? Теперь все это складывается в пазлы. Угу. В храме у нас на западной стене, в центре, мы сделали эту фреску. Потрясающая фреска, когда Господь сидит.
Детей
и дети вокруг, он их так вот гладит, они стоят все вокруг него, он сидит рядом. А очень хорошо родители входят с детьми. Вот сегодня было много там, вот онкологические детишки с родителями. Они все вот видят. И...
А у вас, получается, в центре не только нейрохирургические, да, больные? Да, ну это... То есть там большой центр.
Ну вот, понимаете, я вот создавал, когда я был на стажировке за рубежом, это еще был Советский Союз, вот, и... Тогда я увидел структуру, как правильно сделать. Ну, я опять же молодой, но все записывал. Все записывал под карандаш, все это. Вот. И я эту структуру привез в Россию. Понимаете? И сделал упор в те годы на то, чего у нас не развито. Угу. Нейрохирургия. До сих пор вот 30 лет клиник существует эпилепсии у детей. Мы знаете, какими занимаемся тяжелыми больными? Единственная в России клиника, которая так комплексно занимается вот этими резистентными формами, к лечению резистентными угу. формами, где и хирургия выполняется, где и подходы неврологов, и эпилептологов. Тогда вообще... Это ж подучесть, аж в Евангелии пишем о подучести-то.
Да.
Это серьезное заболевание. Это вы не представляете, сколько детей на учете не состоит в Москве, которые страдают эпилепсией. Угу. Вот тут. И каждый во что гораздо лечит. Этот одну таблетку два раза, этот не надо так лечить, это одну три раза. Этот вот такой был разбой в 89-м году. Разбой мыслей и мнений, угу. имеется в виду. И вот была, я поставил для себя задачу систематизировать эту службу. Угу. Очень вот помогал, я уже сказал, академик Бадалян Левон Аганесович. Благодаря его мы начали вот это все продвигать. Понимаете? Так что есть клиника эпилепсии, есть две клиники онкологии. И вот тогда интересный момент. Клиника черепа и лица. Слышали угу. такое? Угу. Краниофациально. Угу. Вот мы первые, кто начал оперировать детей с врожденными пороками черепа и лица. В СССР их рождалось 65-70 тысяч в год. Эти дети в основном все были разнесены по детским домам. Но я не хочу это приводить. Я считаю, что вообще нельзя вот эти вещи называть врачам. Обывателям можно, а врачам вот говорить Квазимода. Угу. Вот этот персонаж из Нотр-Дам-де-Пари Виктора Гюго, Квазимода, который был влюблен в эту Эсмеральду, да, вот это наш пациент. Синдромом Крузона, расщелины губы и неба. Это серьезная патология, очень часто встречающаяся, чаще, чем вот эти пациенты с черепом и лицом врожденным. Ну, там, заячья губа, волчья пасть, но это нельзя говорить. Я лекции читаю, когда вот, студентам, я говорю, вы поймите, вы не имеете права это говорить, потому что рядом сидит мама, и вы превращаете ребенка в животное. Нельзя это. Обыватели говорят, ну, вы же врачи. И вот эту патологию мы подняли на особый верх. Почему? Потому что в свое время оперировали этих детей 6 лет. Представляете, он живет с дырой в небе, он говорить не может, голоса нет, все гусавое, пища заливается в нос, потом аспирация в легких, если вовремя не сделать, погибают. А мы их из роддома начали забирать, этих детей. А почему? Я увидел на стажировке, что ребенка с расщелиной губы не дают маме в США, пока его не соперируют. Я говорю, а почему? Ну, зачем маме такой шок? У нее может начаться чуть ли там не горячка или еще что-нибудь, эклампсия. Она увидела нормальное личико, аккуратненько, тут губку сделали, не такую вот эту. Представляете, какой?
Подход. Деликатный.
Представляете, это 89-й год. На секундочку, 89-й.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях российский нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор Андрей Георгиевич Притык. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева. Андрей Георгиевич, вы какие-то потрясающие нам вещи рассказываете. Мы сидим, конечно, с отцом Игорем.
И вот сразу вспоминаешь Евангелие, да. Как раз, Евангелие. Как Господь ходит и вот все плечи. Да. Оказывается, смотрите, люди тоже могут много.
Да, и вот смотрите, 90-й год, Советский детский фонд имени Ленина возглавлял его тогда писатель Альберт Лиханов, решает принять делегацию американских хирургов, который тоже фонд сюда везет, для того, чтобы наладить и показать нам, как надо оперировать этих детей с пороками черепа и лица. У нас эти операции не выполнялись. Вы можете себе представить, что 6 лет он ему в школу идти, а он и говорить не может? Там с нуля оперируют. Вот этот мы процесс. А вот эти пациенты, какие я вам рассказал, с черепом, да, порог развития, когда мозг сдавливается во время формирования. И вот приезжает это хирург, врач, хирурги, я их встречаю. Да, была задача какая? Их затянуть в республиканскую больницу. У меня это получилось. И эта бригада вся приехала ко мне, мы познакомились, мы их приняли, гостеприимством русским, все как полагается. И они провели одну показательную операцию. Еще в этой программе участвовал СНИИС, это институт стоматологии, вот на Тимура Фрунзе он здесь. Там был профессор Ипполитов Владимир Петрович, а он участвовал как челюстно-лицевой хирург. А я как нейрохирург. Тут ситуация какая была? Надо же было череп открыть, чтобы челюстно-лицевой мог работать внутри. Нейрохирург открывает. В общем, вот эту команду они привезли. Мы с ними начали контактировать. И я поехал с коллегами туда. И все технологии, 10 клиник мы объехали в США, и все технологии мы привезли.
Взяли на карандаш, как
привезли карандаш, сюда, да. Привезли сюда. И начали нашим детишкам этим помогать. Из детских домов их забирать, ездить по детским домам искать, выискивали. Вот наши пациенты, вот так смотришь, диагноз на лице. Видишь, что это наш. Вот эти пороки, гипертелоризм, когда глаза очень широко расставлены, вот такая переносится. Здесь тоже нужно оперировать, потому что зрение будет совсем другое тогда, если ты не вовремя не соперируешь. Мы их начали собирать. Проблема заключалась очень серьезная. Инструменты. Абсолютно другие инструменты. Все там титановые, скрепки, шурупы, проволоки, отвертки самозахватывающие. Вы даже себе не представляете, потому что их не было у нас, их никто не выпускал. И тогда это был, по-моему, 90 или 91 год, к нам в клинику приехала Раиса Максимовна Горбачева. Она приехала в гематологию, потому что она помогала вот детям с лейкозами. Там была большая тоже клиника лейкозных больных. И мне, конечно, удалось... Не спрашивайте, как. Эта клиника на третьем была этаже, а наша была на шестом, чтобы она поднялась и к нам. И вот она пришла к нам, увидела этих пациентов, она была просто тоже так удивлена, потому что, ну вот, конечно, уродство на лице, когда есть, это сразу видишь и бросается. И вот она потом, когда я ей показал этих пациентов, она посмотрела, говорит: ну как вам помочь? Я говорю: ну вот, один набор инструментов, такой ящик, так небольшой ящик, там три полки в нем, все там есть, что необходимо, стоит 16 тысяч долларов. Но это в те годы это было, конечно. Она говорит: вот я попрошу Михаила Сергеевича, он получил гонорар за книгу «Перестройка и новое мышление», и мы вам дадим денег на эти инструменты. Самый был счастливый человек тогда. И они дали эти деньги. Мы поехали, потому что в России их не купишь, мы поехали в Германию, нашли самую дешевую, ну, по деньгам, потому что самый там эскулап Лейбингер, это очень дорогие там, все в золоте инструменты, а мы нашли фирму Медикон немецкую и купили себе все инструменты. И начали этих больных оперировать. В настоящее время выполняются все операции сложности у больных с черепом и лицом. Все. Мы перекраиваем, если надо, полностью череп, лицо, так, чтобы привести в анатомическую норму. И вот эти технологии все тоже были привезены. Как вот эпилепсия, мы начали тоже с Америки лечение детей с эпилепсией, хирургию, я имею в виду, самое сложное. Там же надо так подойти, так иссечь, чтобы не задеть, как я начал сегодня рассказывать вам, ну, например, рядом лежит центр речи. Ну, неаккуратненько ты так пройдешься пинцетом или коагулятором, а ребенок потом говорить не будет. То есть здесь такие вот моменты, надо было, прежде чем идти туда, физиологическая допустимость, анатомическая возможность, надо было понять, как это сделать. И вот Америка, это Майами, Miami Children Hospital, целый там центр у них, кто занимался эпилепсией у детей, мы с ними вместе работали, и эти технологии тоже перешли сюда к нам. А вторая клиника, потрясающие моменты хирургии, там оперировали, они приглашали французов. И он нам показал методику операции, когда одно полушарие отделяется от другого, потому что одно больное, и это больное начинает на здоровое посылать туда импульсы. И вот эту методику свою он показал в клинике Бамбино Джезу, «Младенец Христос» в Риме, Ватиканская клиника. Вот так потихоньку все вот эти, значит, пациенты сейчас стекаются сюда. И это московская клиника здравоохранения Москвы. Но едут дети со всей России, конечно. И Казахстан очень нас любит, и Узбекистан, и Таджикистан. Ну, это уже они едут там, находят деньги, там фонды оплачивают.
Вы справляетесь с таким количеством пациентов?
Ну, хватает, вот Господь управляет. Вот есть еще такое понятие. У вас было такое вот понятие?
Конечно.
А я каждый день. Вот с деньгами не было у вас?
Постоянно.
А вот не хватает, да уж не хватит, ну не хватит денег, вот точно вот не хватит. А Господь так управляет, да, что именно этой суммы хватает.
Так и есть.
Сколько ловил себя на этом, сколько это... И дети сейчас мои также тоже. Говорит: смотри, Господь управит. Видишь, я же тебе сказал, говорю: ну, конечно.
А дети занимаются тоже медициной? Они, да? Медики, они с вами
все,
работают?
Все медики. Не, они в разных местах, но все медики.
Как вы думаете, вот если бы вы в тот момент не пришли в этот храм Архангела Михаила, то вот ваша профессиональная жизнь, она бы так же сложилась или что-то все-таки по-другому бы было? Вот какую роль все-таки сыграла ваша...
Отцы такая? Сыграли роль. Отцы. Мне Господь стал давать отцов рядом.
Отцов вы имеете в виду?
Ну, священнослужители, да, как-то вот они... такой был там батюшка, я прям, к сожалению, он умер вот в этом храме. Он приходил с ребенком, потом еще другие батюшки с ребенком, потом я вот здесь рядом живу, наша семья, приход имела на Воробьевы горы, вот Святой Троицы. Ну, посмотрите, отец Сергий Суздальцев, это же было тоже. Это ж глыба был, как он обнимал, как он вообще и жалел, и все. Вот от, Господь стал давать отцов. Потом 30 лет уже где-то. Ну да, познакомил меня Господь с отцом Германом в Лавре. Вот. В Лавре. Ну, это вообще необыкновенный человек. Вот вы говорите, а вот вы посмотрите «Божественное начало», а вот смотрите, как мы с ним работали. Рассказать вам?
Да.
Значит, я у него был, знаете кто? Профессор по мозгам. Он меня так называл. Вот идет отчитка. Когда
это
входишь,
отец Герман.
Отец Герман, да. Чесноков, царство ему небесное. Вот потеряли мы вообще, я считаю, такого вообще человека, что... Вот ходишь слева, там Иоанна Крестителя храм. Там отчитка шла. И вот он, значит, там отчитывает, там все. Потом одна подходит, он говорит, он что-то начинает, он говорит, слушай, не-не-не, ты не ко мне, это ты к профессору по мозгам иди. То есть мы направляли, а я порой смотрю, вижу, ох,
что-то там ребенка
дерет,
да?
Так крутит.
А бывает так, да?
У что вы?
Я тоже слышала, но так меня, это сложно поверить в эти истории.
Ну, он пришел с приступами. Аура может сопровождаться разной. И вот такое психомоторное возбуждение может быть перед приступом.
Что
прочее.
Угодно, да.
Я-то это... Но потом я уже так, как говорят, спинным мозгом чувствую, что...
Что-то не так.
Это надо вот... Я говорю, ну вы верующие люди. Тут тоже надо подойти ведь сейчас уже с этим...
С деликатностью.
Сейчас уже... Тут были такие моменты, но я как бы ушел от этой ситуации. Ну, вы тоже ведь понимаешь, ну, вы верующие, вы же видите. Ну, да, мы вот ходим, в храм ходим. Я говорю, ну, вот съездите, я позвоню, он нас примет. Да как мы к нему не пробьешься, он не примет. Я говорю, я вам обещаю, что лично я попрошу. Вот такой у нас был обмен с ним. И говорит, профессор по мозгам езжает, и не моя. Представляете? Сейчас вспомнил я это, сейчас просто вспомнил, вот как это тогда мы...
Потрясающе.
Долго мы были вместе, долго, и он приезжал ко мне, и вот кто первый клинику осветил в 2004 году, а это вот, вы говорите, искушение. Ну как вот, вы представляете, в 95-м я стал директором, дали мне этот трехэтажный такой домик, ну вот там я и занимался, и проект... И искали участок, бегали, какой лучше, и прочее. 9 лет там пришлось. И мы работали там, лечили больных, все. Ну, открываем, слава Богу, 2004 год. Такой клиники нет, потому что по заданию тогдашнего мэра я должен был сделать то, чего нет в Москве и в России. Я сделал. Увидел в Голландии, в городе Утрехте, детскую клинику. И вот по подобию... Забрали отсюда проектировщиков, туда и сделали. Но красота, все, отмыли, открываемся. Вот вам, это как, это такое искушение, что можно просто с ума сойти. И вдруг штурм Беслана. Дети погибают, там около 200 человек детей погибло, а больше 300 погибло. И мы все в торжестве, что открываем клинику, и вдруг это. Ну, как это назвать? Все погасили, всю музыку убрали. Ну, убрали все эти...
Ну, конечно.
4 числа мы открываем. Ну, мы же не знали, что там начался штурм 4-го. Только сказали уже, когда пришли там ленточки, убрали музыку, все. Ну, Господь как дань дал эту клинику детскую вот этим погибшим ребятишкам.
Да.
Это не то, что искушение, это сумасшествие просто. Такое произошло. Мы готовились, мы все сотрудники, все. Неужели мы откроемся? Ну, скажи. И вдруг такое происходит.
Ну, это действительно, как вот сказать, это нельзя назвать, конечно, никаким балансом, но все-таки...
Да это не баланс, конечно,
но
это все-таки ужасно.
Но все-таки не случайно, что эта клиника появилась вот именно в это время.
И очень много, кстати, детей из этих республик. При всем уважении к этим республикам, детское здравоохранение... Там, конечно, надо усиливать. Много идет больных запущенных оттуда, и мы это видим. А вот про здравоохранение Москвы могу сказать. Ну, вот понимаете, такого, что сейчас происходит в здравоохранении Москвы, еще не было в истории. Планет, впереди планеты всей, московское здравоохранение сейчас. Потому что на таком уровне, вот мэр поднял сейчас московское здравоохранение, но это действительно, это уникальные технологии, это уникальные клиники, оборудование, вы посмотрите, причем это не какими-то такими вот, как в 2000-м мы построили, да, она была единственная такая вот красивая, такая вот. А сейчас посмотрите, как преобразилось первичное звено. Я пришел в поликлинику, приехал в детскую, не надо было там. Я удивился, ну как это вообще? И опять не одна, а все, и больницы не одна, а все. И посмотрите, флагманские центры. Ну вот я это видел в великих странах, могу так сказать. И теперь я увидел это в Москве.
Спасибо огромное.
Это действительно так.
Дай бог, чтобы это не только в Москве было, чтобы, конечно, и в других городах и республиках.
Ну, хотя бы будет стремиться к чему.
Ну, есть образец какой-то.
Могут приехать, посмотреть.
Я хочу сказать, конечно, уже, к сожалению, завершая вот нашу беседу, что Господь, наверное, дает эти клиники, эти технологии, эти возможности не просто так, а вот когда есть люди, которым это все можно доверить. Вот есть, когда есть такие люди, как вы, Андрей Георгиевич, которые вот занимаются этим всю свою жизнь, и всю свою жизнь кладут вот на помощь людям. Дорогие друзья, у нас сегодня был замечательный разговор, за который мы очень благодарны, с Андреем Георгиевичем Притыко. Это вот российский нейрохирург, основатель и президент научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени святителя Луки Воина Ясенецкого. Находится он в районе Солнцева, московском. Доктор медицинских наук, профессор. У микрофона были Кира Лаврентьева и я, диакон Игорь Цуканов. Андрей Георгиевич, огромное вам спасибо за то, что вы к нам сегодня приехали, поделились с нами небольшим, как я понимаю, но очень каким-то ярким и важным для нас, для наших слушателей, кусочком вот вашей жизни.
Спасибо
огромное. Спасибо и помощи вам Божией.
Я хотел бы вам сказать тоже спасибо и закончить словами: верую, помоги, Господи, моему неверию.
Точно, точно.
Спасибо вам большое.
Спасибо. До следующего воскресенья, дорогие друзья. До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».